Говорит Радио Свобода. Помогут ли резкие заявления Дональда Трампа в адрес КНДР изменить политику Пхеньяна, угрожающего соседним государствам?
Предупреждение президента Трампа не будет иметь веса, пока у нас и союзников не будет реальной возможности одержать верх в потенциальном конфликте в этом регионе.
Почему руководство Европейского университета в Петербурге само попросило лишить ВУЗ лицензии?
Мы посчитали, что это будет самый короткий путь к новой лицензии. Чем быстрее мы откажемся от этой, тем быстрее мы будем иметь возможность подать на новую.
Дипломатам приходилось заниматься политикой и мыть туалеты. История сокращения 31 год назад на 200 человек числа сотрудников посольства США в Москве и консульства в Ленинграде.
Это была самая большая проблема. Материально-техническое снабжение большого и важного политического посольства при условии отсутствия 200 работников.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его ведущий Андрей Шароградский. Сегодня среда, 9 августа. Итак, президент США Дональд Трамп заявил во вторник о том, что США ответят огнем и гневом, это цитата, на северокорейские угрозы в адрес США. Заявление последовало после публикации в газете «Вашингтон-Пост» информации о том, что аналитики американской военной разведки пришли к выводу, что Пхеньяну удалось создать миниатюрную ядерную боеголовку, которая может быть использована в баллистических ракетах. Небывало резкие слова Трампа вызвали многочисленные предположения о том, какой ответ может готовить Вашингтон. Однако, как говорят некоторые американские специалисты, ключ к нейтрализации северокорейской ядерной программы находится в Пекине. Слово корреспонденту Радио Свобода в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Фраза президента Трампа, сказанная им в ответ на неожиданный вопрос репортера о Северной Корее, прозвучала сенсационно. Для Северной Кореи было бы лучше воздержаться от будущих угроз в адрес Соединенных Штатов, ибо эти угрозы будут встречены огнем и гневом, каких никогда не видел мир. Дональд Трамп в прошлом заявлял о том, что он в роли президента не позволит Пхеньяну угрожать США ядерным оружием. Но предупреждение о готовности ответить огнем далеко выходит, как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», за рамки твердых, но выверенных заявлений, которых придерживались американские президенты. В словах президента авторам газеты слышится леденящий душу язык, навевающий ужас обмена ядерными ударами. Газета «Вашингтон-Пост» называет фразу Дональда Трампа «словесной гранатой». Некоторые американские законодатели и наблюдатели считают такое предупреждение президента контрпродуктивным. Влиятельный сенатор-демократ Дайан Файнстайн упрекнула президента в том, что он затрудняет решение проблемы своими напыщенными заявлениями. Республиканец Джон Маккейн посетовал на то, что такие слова президента могут подтолкнуть нас к серьезной конфронтации. Кое-кто из комментаторов предупреждает, что подобные реплики вносят нервозность и могут спровоцировать неожиданные действия Пхеньяна, который в ответ на жесткие слова президента Трампа пообещал превратить Гуам, где находится крупнейшая американская военная база в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в остров огня. Но раздаются и другие голоса. Это более опасный момент, чем те, с которыми сталкивались предшественники Трампа, считает Марк Дубовиц, глава Вашингтонского фонда защиты демократии. Обычный дипломатический язык, исходивший из Вашингтона, не убедил Кима и его режим в решимости Соединенных Штатов. Этот язык подчеркивает, что у самой мощной страны мира есть варианты ответных действий. Некоторые наблюдатели говорят, что президент Трамп, действуя столь необычно, пытается убедить Пекин урезонить своего клиента Ким Чен Ына, угрожая возможностью конфликта на границах Китая. Каким действием может прибегнуть Белый дом, никто из респектабельных аналитиков не берется предсказывать. Формально администрация Трампа держит на столе силовой вариант действий, хотя все признают, что заложником в такой ситуации может стать Южная Корея, столица которой находится в диапазоне действия северокорейской артиллерии. Высшие представители администрации Трампа настаивают на том, что США все еще намерены добиваться нейтрализации северокорейской ядерной программы средствами дипломатии. В последнее время некоторые южнокорейские политики начали призывать Вашингтон разместить в Южной Корее тактическое ядерное оружие, находившееся там до 1991 года. Идет разговор и о размещении на территории страны американских противоракетных комплексов. Собеседник «Радио Свобода» Анджела Кадивилла, почетный профессор Бостонского университета, в прошлом сотрудник Сенатского комитета по разведке, считает, что реальным оппонентом Соединенных Штатов в этом противостоянии является Китай. Северная Корея никогда не была независимым игроком, говорит Кадывилла. Корейская война не была инициирована Ким Ир Сеном. Она началась по инициативе Китая и Советского Союза. Сегодня Северная Корея играет роль пешки в игре Китая с Японией, Южной Кореей и США с целью вытеснить США из Азиатско-Тихоокеанского региона. Пхеньян в данном случае лишь инструмент в игре, который гораздо больше его самого. Господин Кадывилла, некоторые американские наблюдатели заговорили о том, что США и миру придется смириться с превращением Северной Кореи в ядерное государство и действовать исходя из этого. Возможности предотвратить такой поворот событий нет. Вы согласны с этим? Я принадлежу к тем, кто считает, что северокорейская проблема может быть разрешена путем создания надежной системы противостояния Китаю и Северной Корее. Для нас представляет гораздо большую опасность незащищенность от китайского ракетного удара, чем от северокорейского. Предупреждение президента Трампа не будет иметь веса, пока у нас и союзников не будет реальной возможности одержать верх в потенциальном конфликте в этом регионе, а сейчас для этого нет условий. Поэтому США не могут реально противостоять Китаю. Я бы не относился серьезно к заявлению Дональда Трампа, потому что на его счету уже немало предупреждений, о которых он вскоре забывал. В самом начале президентства у него была возможность доказать Пекину серьезность своих намерений. Во время телефонного разговора с президентом Тайваня президент США мог предложить ему помощь в обеспечении надежной защиты Тайваня в случае китайской агрессии. Это был бы сигнал всему региону и Китаю о серьезности намерений Вашингтона в отношении поддержки своих союзников и своих интересов. Но президент упустил эту возможность и впоследствии даже попытался лишить значимости этот свой разговор с президентом Тайваня. Многие ожидают, что в результате последних событий США могут возобновить размещение в Южной Корее антиракетных комплексов ТААД, против чего резко возражают Китай и Россия. Это важный шаг. Это отличная система, которая может обеспечить надежную защиту от ракетного удара, если она будет размещена в достаточных количествах и будет обладать возможностью собирать полную информацию о запусках ракет, чем комплексы, размещенные в Южной Корее, пока не обладают. Пекин, как и Москва, сильно встревожены тем, что радары, обслуживающие эту систему, будут способны наблюдать за запусками ракет в радиусе нескольких сотен километров на территории Китая и России, что дает США небольшое преимущество в раннем выявлении ракетных атак, нацеленных на Соединенные Штаты. Иными словами, цель Китая в противостоянии вокруг Кореи – добиться сохранения нынешней политики США, которая позволяет ему держать Пхеньян в качестве своей пешки, а оставляет США незащищенными от ракетной атаки со стороны Северной Кореи или Китая, говорит американский военный эксперт Анджело Кадывилла.
С американским экспертом беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Радио Свобода». Один из лучших вузов страны, Петербургский европейский университет, недавно был лишен лицензии. Как это ни парадоксально, этого добивалось руководство самого вуза. Около года назад Рособорнадзор России нашел нарушение в составлении университетской документации, которые, правда, давно уже устранены. Тем не менее, доказать это вузу не удалось, было проиграно несколько судов подряд, поэтому руководство университета предпочло распрощаться со старой лицензией и добиваться новой. Кроме того, непонятно, сможет ли университет остаться в красивом особняке в центре города, где он до сих пор находился. Тему продолжит Татьяна Вольская.
О проблемах Петербургского европейского университета мы говорим с его ректором Николаем Вахтиным, профессором университета, антропологом Ильей Утихиным и руководителем аппарата ректора Аллой Самолетовой. Первый вопрос у меня к вам, Николай Борисович. Что привело к такой странной ситуации, когда вуз был вынужден сам просить надзорный орган лишить себя лицензии?
Нам предлагали это уже давно, но в тот момент, это было и в декабре, такое поведение означало бы, что мы просто разгоняем всех студентов, прекращаем занятия. А когда год кончился благополучно, выдали все дипломы, мы посчитали, что это будет самый короткий путь к новой лицензии. Чем быстрее мы откажемся от этой, тем быстрее мы будем иметь возможность подать на новую.
Все-таки, Николай Борисович, хотелось бы понимать, почему университет с такой замечательной репутацией дошел до такой жизни, что сам просит отнять у себя лицензию.
Мы проиграли практически все суды, в которых мы участвовали, все эти тяжбы, апелляции, подачи исков в более высокие инстанции.
Но почему возникли эти суды?
Рособоронадзор абсолютно прав. Действительно, в сентябре прошлого года у нас было некоторое количество формальных нарушений. Они доказывают во всех судах, что на 16, по-моему, сентября прошлого года университет допускал формальные нарушения, связанные с оформлением учебного процесса. Отсюда возникли все эти суды, проигрыши. Они пошли по пути буквы закона. Так устроен закон.
Илья, можно вас спросить, как вот вы считаете, все-таки почему так произошло?
Можно предположить, что нарушения есть не только у Европейского университета. Но так случилось, что внимание Рособоронадзора оказалось приковано именно к Европейскому университету, потому что, как известно, изначально весь этот интерес был вызван заявлениями в Генеральную прокуратуру, которые написали несколько инициативных граждан, среди них и депутаты.
Милонов.
Да, да, да. Знаменитый депутат Милонов. Но агент прокуратуры же, конечно, не могла не дать этому хода. Вообще, на самом деле, использование общественности и неравнодушных граждан в качестве инструмента давления со стороны разных групп интересов. И это оказалось таким мощным оружием, в частности, против Европейского университета, которое, к сожалению, вписывается в развивающиеся тренды. Мы видим, что вокруг нас густеет атмосфера. Много разных возможностей, которые еще несколько лет назад были доступны, сейчас закрываются. Можно по-разному это объяснять, но факт остается фактом. Европейский университет должен найти способ существовать в этой меняющейся среде. А среда меняется не в одну сторону. Вполне возможно, что параллельно вот с этим вектором густеющего патриотического энтузиазма есть и другие модернизационные векторы. Потому что для того, чтобы эта страна выжила чисто экономически, да, и политически, она должна меняться. Если мы посмотрим на то, что происходит сейчас в преддверии президентских выборов, этот тренд тоже виден, мы можем почитать, ну, что там Комитет гражданских инициатив, например, предлагает и так далее. В общем, ситуация сложная, но в этой ситуации определенные силы нашли такой инструмент, чтобы прищучить Европейский университет. К сожалению, эта машина, будучи запущена один раз, как большой паровоз, который вот по инерции... Его не просто остановить. Бюрократия таким образом устроена.
Алла, а если коснуться сути проблемы, велики ли были нарушения?
Нарушения на самом деле нельзя сказать, что они велики, если их оценивать по смыслу, но если вот действительно следовать букве закона, то мы формально нарушили лицензионные требования, что является грубейшим нарушением, допускаемым образовательной организацией при осуществлении образовательной деятельности. Но на самом деле нарушения, которые нам вменялись на дату 16 сентября, носят технический характер. Там где-то неправильно была оформлена бумага, например, описание образовательных программ, технические ошибки, которые не имеют ничего общего с качеством обучения и подготовки студентов. Есть моменты спорные, которые не выяснены, нормативно не закреплены до сих пор, как, например, определение той категории преподавателей, которые мы должны формально зачислять к практикам. Законодательно и нормативно никак не установлено, кем должны быть такие преподаватели. Министерство образования считает, что это вопрос, который должна рассматривать сама образовательная организация, Рособоронадзор имеет иную трактовку этого положения. Поэтому вот здесь есть такие просто лакуны, видимо, в самих текстах законов, которые послужили тому, что у нас разные прочтения этих букв.
Николай Борисович, то есть получается, что Европейский университет становится жертвой этой неповоротливой бюрократической машины?
Бюрократическая система работает так сама. Это, мне кажется, наиболее правдоподобное объяснение всех наших неприятностей. Был в какой-то момент, видимо, несколько лет назад, когда Министерство образования и правительство решили избавиться от слишком большого количества слишком плохих частных вузов. Ну, действительно, это правда, что в стране было несколько сотен таких организаций образовательных, которые на самом деле представляли собой фабрики дипломов. Студенты платили деньги, и вместо того, чтобы их чему-то учить, им просто выписывали какие-то бумажки. Безобразие, это надо ликвидировать, действительно. Но так устроена эта система, что если мы начинаем атаки на частные вузы, то мы начинаем атаки на все частные вузы. Притом Рособоронадзор многократно говорил, нам же никаких претензий к качеству образования в Европейском университете у них нет. Еще бы было, когда мы по их собственным рейтингам, да, министерским, занимаем там как минимум по двум позициям первые места в стране. И было бы странно предъявлять нам эти претензии. Регулярно высокий конкурс, регулярно интересные работы, хорошие результаты обучения, хорошие рабочие места ждут наших выпускников, все хорошо. Но вот, да, у нас действительно не было стенда антиалкогольной пропаганды, а это грубейшее нарушение. Ну, что делать? Мы его повесили, он теперь висит, можете посмотреть.
Вот, понимаете, все-таки второй раз нападки именно на Европейский университет. И за это время, с 8-го года вот по 17-й, ну, что мы имеем? Задушенные НКО, иностранные агенты, уже ограничены интернет, и вот еще одна атака на вас. Все-таки нет ли здесь какой-то связи?
Если сравнивать с 8-м годом, то ситуация, в общем, совсем другая сейчас. С нами. Тогда было совершенно понятно, что именно мы сделали не так. Мы исправили вполне конкретную содержательную вещь. И претензии к нам закончились.
Что вы исправили?
Там был некоторый проект, на который мы взяли деньги Евросоюза, чего делать, наверное, не следовало в преддверии тогдашних выборов. Это сильно раздражило власть. Сейчас ситуация абсолютно другая. Нет ничего вот такого вот, во что можно было бы ткнуть пальцем. Если тогда мы противостояли вполне конкретным интересам и, наверное, вполне конкретным людям, хотя я их не знаю, то сейчас у меня ощущение такое, что мы противостоим вот этой вот самодвижущейся бюрократической системе, которая иначе работать не умеет. Вот она умеет только давить, тащить, не пущать, выполнять букву закона. И через безукоризненную имитацию правосудия решать какие-то свои бюрократические задачи. Я иначе не могу это объяснить.
Илья, у вас такое же ощущение или нет?
Все-таки Европейский университет с самого начала был построен как принципиально неимитационное учреждение. Стремились к тому, чтобы вернуть понятие гамбургского счета в нашу повседневность и научную, и учебную. Здесь преподают действующие ученые. Мы уж спрашиваем с наших студентов так, что у них не учебные задания. Их работы, которые на бюрократическом языке называются учебно-научными, на самом деле это небольшие, но действительно научные, лучшие из которых можно публиковать. Мы с самого начала стремились к тому, чтобы этот элемент имитации устранить из нашей повседневности. Но та ситуация, с которой мы сталкиваемся в этой бюрократической среде, которая заставляет нас адаптироваться к ней и переводить нашу реальность на этот бюрократический язык, фактически подталкивает не только нас, она подталкивает любое учреждение создавать некую имитационную видимость. Нам нужно сделать вид, что мы играем по каким-то правилам, и выстроить некую потемкинскую деревню. Вот за этим забором, если он прочный, мы занимаемся действительно наукой, тем, что мы хотим. И это очень сложная задача. Тут можно много рассуждать о том, почему это так происходит, кому это выгодно. В условиях огромного количества разных законов и норм, почему в этих условиях приходится играть по этим правилам и фактически имитировать деятельность? Так, чтобы она совпадала с этими законодательными нормами и подзаконными актами.
Наверное, имитацией приходится заниматься не только вам.
Это то, чем занимаются все вузы. Но, к сожалению, мы не можем себе позволить, как крупный государственный университет, держать для этого отдел в 40-50 человек. А если вы посмотрите на любой учебный отдел любого вуза, вы увидите именно такие количества. Это люди, которые ничем другим не занимаются, кроме как оформляют учебный процесс в бумажном виде так, чтобы соответствовать всем ежедневно или еженедельно меняющимся правилам. Значит, есть люди, которые отслеживают эти изменения в правилах, указах и законах, да, которые издает министерство. Есть люди, которые просматривают все бумаги и переводят их мгновенно в новую реальность, там, бумажную реальность. При этом в реальной реальности ничего не меняется. Это огромная трата человеческих сил, энергии, денег, времени, жизни человеческих, которые уходят вот на это дело. Я знаю людей, высоких профессионалов в этой области, которые в своих вузах параллельно с преподаванием занимаются еще, ну, просто чтобы как-то жить, потому что зарплата преподавателя очень низкая, а зарплата вот такого специалиста довольно высокая. Они вынуждены подрабатывать, я просто вижу, как это тяжело, потому что все, кто этим занимается, понимают, что эта деятельность в общем мало осмыслена.
Почему так произошло? С какого момента? Когда это пошло?
В Санкт-Петербургском государственном университете. Это резкое возрастание количества бумаг, которые нужно заполнять преподавателям, началось с приходом ректора Кропачева, который начал выстраивать вертикаль и начал бюрократизировать все управление. Я просто вот только что спустился с факультета антропологии, там на столе стоят вот две таких больших стопки бумаги, килограмм 35. огромное количество макулатуры. Алла, я думаю, что может сказать точно по количеству, сколько мы отсылали в предыдущие разы, когда вот Рособранадзор запрашивал какие-то документы. Причем парадоксальным образом эти грузовики документов, их кто-то должен прочитать. Это самостоятельная опухоль, которая разрастается, да, и потребляет огромное количество энергии.
Формально пакет документов, который мы подадим на новую лицензию, не такой большой. Это где-то 5 разновидностей форм. Рособоргнадзор тщательным образом проверяет каждую запятую, и если пунктуация нарушена или какие-то сведения указаны не в соответствии с нужным реестром, это будет основанием для возврата заявлений. Сами справки и сами материалы, которые сейчас пойдут в пакете документов, ну, это там небольшая папка дела, да, но когда приедет выездная проверка, там начнется проверка всех тех документов, на которые мы ссылаемся или на основании которых мы составляли эти справки. А это шкафы, стопки книг, бумаг. Нам, например, пока не нужно показывать укомплектованность нашей библиотеки. Но через год, когда будет проверка, лицензионный контроль, тогда уже нужно будет показывать и это. Комиссия будет ходить по библиотеке и по списку сверять, полностью ли укомплектованная библиотека, все ли базы данных подключены, все ли программы есть, все ли компоненты образовательных программ существуют.
Все так называемые рабочие программы дисциплин в обязательном порядке должны содержать ссылки на обязательную литературу последних 2 лет издания. А вполне возможно, что таких учебников по каким-то дисциплинам нет вообще, потому что их нет по-русски. И у нас много таких дисциплин, где таких учебников нет и быть не может. Но мы не имеем права эту программу опубликовать без таких учебников. Значит, для этого нужно найти в интернете что-то на эту тему. Это я видел такие учебники. Они совершенно ничему в нашей программе не соответствуют. Но по названию и по году издания соответствуют. Значит, мы их пишем в раздел обязательной литературы. А это значит, что в библиотеке должно быть, там, скажем, 20 экземпляров. Отличный бизнес работать в таком издательстве.
О судьбе Европейского университета в Петербурге наш корреспондент Татьяна Вольская беседовала с его ректором Николаем Выхтиным, профессором Ильей Утехиным и руководителем аппарата ректора Аллой Самолетовой. Это был фрагмент программы «Петербург свободы». Полностью ее можно будет послушать на волнах «Радио Свобода» в пятницу 11 августа в 17 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». В ответ на введение Соединенными Штатами новых санкций против России, российский президент Владимир Путин отдал распоряжение о высылке из страны более 750 сотрудников американского дипломатического представительства в Москве. Интересно, что 31 год назад, точнее в 1986 году, тогда советские власти тоже потребовали резкого сокращения персонала посольства США и консульства в Ленинграде, правда, тогда своих рабочих мест лишились 200 сотрудников. Это были граждане СССР, нанятые на различные технические и административные должности. В результате дипломатам пришлось заниматься уборкой помещений, отвозом детей в школу, приготовлением пищи, ремонтом водопроводных кранов и так далее. В интервью «Радио Свобода» те события вспоминает бывший заместитель американского посла в СССР Дэвид Комбс.
31 год назад, в октябре 1986 года, советские власти объявили, что американская миссия должна быть сокращена на 200 человек. Заместитель посла в Москве в то время был Ричард Кумбс. Он делится воспоминаниями о том, как посольство приспосабливалось к жизни в новых условиях.
В 1986 году они отозвали всех советских граждан, работавших в посольстве. В общей сложности около 200 человек. Эти люди выполняли всю грязную работу. Мы нанимали местный персонал для уборки и готовки. Они работали шоферами, механиками, водопроводчиками. Так что нам пришлось думать о том, как сделать все это самим. И это была большая проблема, потому что все это требовало серьезного физического труда. Удивительно, сколько груза приходит ежедневно в посольство. И кто-то должен дотащить все это от вокзала до таможни, а потом до посольства. Это была самая большая проблема – материально-техническое снабжение большого и важного политически посольства при условии отсутствия 200 работников.
То есть американских дипломатов то сокращение штата вообще не коснулось?
Нет, конечно, высылки дипломатов в истории отношений случались, но в тот раз советский МИД и правительство решили сократить весь местный персонал, а мы довольно серьезно зависели от них и в посольстве, и в консульстве в Ленинграде.
В какой политической атмосфере происходило это сокращение в 1986 году?
Этому предшествовали несколько взаимных высылок дипломатов. На самом деле, нас даже неформально предупредили, что если мы продолжим высылать советских граждан из США, то мы поплатимся, потому что у нас работают местные сотрудники. Что же касается атмосферы, то большинство американцев, работавших в Москве, работали самоотверженно. Мы были на переднем крае холодной войны, так что боевой дух в посольстве был довольно силен. И изначальная реакция на сокращение была: «Черт возьми, да сами все сделаем, к черту русских, к черту советских». И какое-то время все шло нормально. Но пришлось составить график работ, как, например, уборка туалета, доставка канистр с молоком и так далее. Это касалось всех в посольстве, за исключением посла и меня. На практике это означало, что каждый день часть сотрудников посольства надевала рабочие робы и шла на подсобные работы. Через какое-то время все от этого устали. Это во-первых. Во-вторых, у всего происходящего была смешная и не смешная сторона, если говорить о социальной жизни дипломатии. Как устраивать приемы или обеды, если некому готовить, и официантов нет, и посуду мыть некому, кроме нас самих? Так что эта побочная сторона жизни посольства пострадала больше, чем основная. Я имею в виду сбор информации, отчеты, все то, что составляет суть дипломатии. А вот с точки зрения социальной жизни, которая очень важна в дипломатии, наши руки оказались связанными. Сокращение штата повлияло и на безопасность. Автомобили и школьные автобусы надо было чинить, кто-то должен был сидеть за рулем школьного автобуса, чтобы дети могли учиться. То есть это была сторона безопасности жизни, к которой нам пришлось приспосабливаться и с которой пришлось по мере сил справляться.
То есть нижние чины дипломатов садились за руль мини-автобуса и везли детей в школу.
У нас была и пара больших автобусов, и их тоже должен был кто-то водить. Помогло то, что у нас было в то время отдельное соглашение с СССР, насколько я помню. Они строили новое посольство в Вашингтоне, а мы строили новое посольство в Москве. И у нас работало довольно большое количество людей из специального строительного батальона флота, которые контролировали строительство. Слава богу, что эти ребята были и механиками, и специалистами по строительству. Это очень помогло. Мы также нашли интересный способ обойти некоторые проблемы. Например, в посольстве Филиппин был большой штат и много членов семей. И мы немедленно наняли их на работу, потому что они были не местными работниками, и запрет на них не распространялся. Не местных мы могли нанимать в любом количестве. Так что мы нашли обходные пути, но удар все равно был ощутимым.
Вы помните какие-то истории? Что приходилось делать дипломатам?
Способные, квалифицированные дипломаты таскали мебель и огромное количество всего. Мы закупали многие вещи, как, например, молоко, свежие овощи и фрукты, в Финляндии, в Хельсинки, в местном Стокмане. Кто-то должен был ехать на вокзал, выгружать эти коробки с поезда, загружать их на грузовики, привозить все это в посольство, перекладывать в холодильники или куда-то еще, и так день за днем. Через какое-то время это стало очень утомительно. Количество грузов, которые получает посольство, как мы выяснили, просто уму непостижимо. Я имею в виду и почту, и доставку. Мы заказывали большое количество всего в сети Sears. Приходилось составлять расписание работы сотрудников Госдепартамента, секретарей, посольского врача и так далее. Конечно, кто-то должен был чистить туалеты и писсуары в посольском здании, убирать само посольство. Всю ту работу, которую делали местные сотрудники, мы годами принимали как должное. Любопытно, но со стороны советского руководства это был довольно умный шаг, потому что посольство в Вашингтоне и консульство не нанимали на работу американцев. Так что мы не могли им ответить тем же. Все понимали, что местные работники сотрудничают с КГБ, и мы это знали, но много лет назад кто-то решил, что с этой проблемой можно справиться ради того, чтобы число штатных сотрудников посольства было небольшим. Распоряжение сократить обслуживающий персонал американского посольства было принято через 8 месяцев после того, как советский лидер Михаил Горбачев провозгласил гласность и перестройку, новую политику открытости и экономической реструктуризации, которая в конечном итоге и привела к развалу советской системы. Но несмотря на потепление в риторике, на фронтах, в посольствах, холодная война все еще сохранялась.
Должно быть, это выглядело юмористично. Многонациональные штаты, люди, говорящие на разных языках, за уборкой туалетов.
Нам тогда это юмористичным и смешным не казалось. Конечно, мы все убирали в своих квартирах, а посол и его жена убирали посольскую резиденцию, Спаса Хаус. Конечно, у них были помощники. Мы очень быстро наняли на работу несоветских граждан, которые жили в Москве и хотели заработать. Мы также наняли на работу членов семей. Наша изначальная реакция была: «Справимся, черт возьми, мы же американцы». В нас играла национальная гордость. И она нам помогла на первом этапе, но потом все это стало очень утомительно. Единственное, мы следили за тем, чтобы работа распределялась между всеми сотрудниками без исключения. Наверное, и я должен был бы работать в этих сменах, но посол решил, что мы двое должны оставаться в наших костюмах на случай, если придется внезапно ехать в Министерство иностранных дел. Кроме нас двоих, исключений не было. А все остальные, от адмирала, отвечающего за безопасность посольства, до посольского врача, должны были работать в сменах.
На вопросы радио «Свобода. Свободная Европа» отвечал заместитель посла в Москве в 1986 году, дипломат в отставке Ричард Кумбс.
Интервью с Дэвидом Кумбсом подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Прежде чем продолжить программу «Время свободы», коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. На Дальнем Востоке площадь лесных пожаров за сутки увеличилась более чем в 300 раз, с 600 до 207 тысяч гектаров. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональный департамент лесного хозяйства. В регионе действуют 102 очага пожаров, большинство из них в Якутии. Возгорания также зафиксированы на Чукотке и в Хабаровском крае. В Министерстве культуры России сообщили, что учтут просьбу главы Чечни Рамзана Кадырова запретить прокат фильма «Матильда» Алексея Учителя на территории Чеченской Республики. Пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева подтвердила, что в ведомстве получили письмо Кадырова, приняли его к сведению и формально должны будут исключить Чечню из прокатного удостоверения на показ «Матильды». 8 августа «Комсомольская правда» опубликовала письмо Рамзана Кадырова министру культуры Владимиру Мединскому с требованием исключить республику из числа регионов, где будет показан фильм «Матильда». По мнению Кадырова, тысячи жителей Чечни расценивают фильм как, цитата, «преднамеренный». Уверенное издевательство над чувствами верующих. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подверг критике заявление немецкого политика о том, что Германия должна признать аннексию Крыма и пересмотреть санкции против России. По словам главы украинского МИД, ограничительные меры необходимо не только сохранить, но и усилить. В интервью изданию Bild Климкин отметил, что такие высказывания западных политиков оправдывают нарушение прав человека. 5 августа глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил о необходимости налаживать отношения с Россией. По его словам, цитата, признание Крыма российским нужно рассматривать как временное решение на неопределенный срок. Продолжаем программу «Время свободы». Насилие против женщин, а также чудовищные нарушения прав представителей ЛГБТ-сообщества в ЮАР – тема, которая все чаще попадает в сводки новостей мировых средств массовой информации в последнее время. Культ мачизма и мужского гендерного шовинизма в крайних формах стали одной из визитных карточек ЮАР, хотя Южноафриканская республика в глазах всего мира пытается выглядеть развитой, цивилизованной и демократической страной. Это единственное африканское государство в большой двадцатке, и в группе БРИКС, а президент Джейкоб Зума на равных общается с лидерами ведущих мировых держав, в первую очередь демократических стран Запада. Мой коллега Александр Гостев беседует с политологом и социологом, знатоком Африки, профессором Натальского университета в Дурбане Ириной Филатовой.
Коротко говоря, женщины в ЮАР, неважно, белый, черный, любой, быть тяжело? Или тут есть какие-то еще расовые нюансы?
Расовых нюансов как таковых нет, просто положение несколько разное. Бывают очень много сейчас нападений на фермы. В этом случае белые женщины, конечно, в ужасном положении, потому что их насилуют, как правило, и очень часто убивают. Преступность в стране очень большая. В городах в какой-то степени, в более благополучных районах, белые женщины защищены, очевидно, лучше, потому что и полиция все-таки какая-то есть, и охранная система есть в домах и так далее. Но сказать, что положение белых женщин отличается от положения черных женщин, абсолютно нельзя. Это скорее социальные различия.
Я это имел в виду, что, может быть, белым женщинам намного легче в силу среды, в которой они все-таки, называется, крутятся. Черным быть совсем плохо.
Все-таки сейчас в Южной Африке очень большой средний класс, черный средний класс. Это благополучная черная среда, конечно. конечно, защищена точно так же, как белые, в такой же степени, и точно так же испытывает, ну, те же самые трудности. Конечно, самая уязвимая прослойка – это беднота как в городах, так и в деревне, но больше даже вот в этих самых шантитаунах, черных пригородах, в которых безработица, полиция не действует, в которых банды орудуют и так далее.
Если женщины в ЮАР, как мы понимаем, быть очень тяжело, то членам ЛГБТ-сообщества, видимо, вообще быть смертельно опасно.
Это действительно так. Здесь существуют огромные предрассудки против ЛГБТ-сообщества, и существует так называемый исправительный излечение сексом лесбиянок, и очень много предрассудков в смысле СПИДа. Вот особенно в начале 2000-х годов было распространено поверье насчет того, что СПИД можно вылечить, если вы переспите с девственницей. И там были изнасилования даже просто младенцев. Это продолжается в какой-то степени и сейчас, но все-таки вот слышно об этом немножко меньше.
Культ звериного мачизма, гендерного шовинизма в крайних формах. Тут можно называть по-разному. Это вещь неотделимая от истории всей Африки, не только ЮАР, может быть. И если да, то можно ли вообще избавиться от этого?
Этот самый мачизм гендерный, он в Южной Африке как раз развит несколько больше. История апартхейда, история унижения черного населения, в том числе мужского достоинства черного мужчины здесь, гораздо более глубокая, чем в тех странах, где этого апартхейда не было, и где колониализм длился не так долго, как в ЮАР. Нужно учитывать также еще один фактор. Это то, что в ЮАР очень высока безработица, и в том числе, в первую очередь, среди молодежи. Среди молодежи она выше 50%. Еще одно надо учитывать, это то, что очень плохо с образованием, то есть уровень образования и низкий, и много людей, и много молодежи вообще просто-напросто безграмотный. Вот все это накладывает отпечаток на то, что действительно есть вот этот вот самый мачизм и есть стремление доказать себя, проявить себя и настоять на своей собственной важности и значимости и силе вот за счет
унижения женщины.
Вообще за счет унижения кого угодно. В частности, преступления против белых, например, они отчасти этим ведь вызваны.
В Африке масса стран, страдающих от всех мыслимых бед и социальных недугов, где общественные взгляды, привычки, нравы находятся на самом, мягко говоря, первобытном уровне. И тем не менее оттуда не приходят в таких масштабах новости о зверствах, о которых мы говорим.
Южная Африка в этом отношении в особом положении. И по нескольким причинам, опять же. Во-первых, если действительно, так сказать, общество более традиционное, чем в Южной Африке, скажем, Ботсвана или Замбия, там, где социальные связи традиционные разорваны меньше, чем в ЮАР, там сохраняется эта социальная ткань традиционная, в которой изнасилование отнюдь не было принято. А многоженство, да, пожалуйста, а изнасилование – это все-таки совершенно другое дело. Южная Африка, конечно, страна более урбанизированная, индустриализированная, а это значит, что вот эти социальные связи разрывались десятилетиями. И люди, которые уходили на заработки, на шахты, на фермы, в города, даже в годы апартхейда, это были люди, которые уже не подчинялись вот этой традиционной морали, что ли. Это одна причина. Вторая причина – это то, что в Южной Африке, конечно, очень большая кампания проводится насчет прав женщин. Южная Африка – это третья страна в мире по процентному соотношению женщин в парламенте. Поэтому, в общем, очень много идет разговоров на этот счет, и законов принято для защиты женщин. И пропаганда идет того, чтобы женщины сообщали о случаях насилия против них. Я думаю, что все равно вот этих вот случаев, когда они сообщают, действительно остается поразительно мало. Но все-таки вот эта кампания идет, и есть социальные медиа, есть социальные связи, которые используются для того, чтобы сообщать об этих вещах. Поэтому разговоров очень много, может быть, больше, чем в странах, где вот этого интернета меньше или телефонов меньше и так далее.
Но мне кажется, что все равно в ЮАР это все какая-то мужская инициатива. Я говорю о борьбе за женское равноправие. Женщины сами все-таки пытаются бороться за свои права. Вот феминистское движение в стране — это пустой звук?
Безусловно, это все есть. Это есть и сверху, и снизу, и женщины, конечно, за свои права борются. Это движение многорасовое, это движение, и у него очень много форм, в том числе и среди элиты африканской. Но ведь изменить культуру очень и очень трудно. Допустим, Зелензина Вави, который был президентом Касату, это крупнейший профсоюз, он один из самых яростных борцов за права женщин. Но 2 года назад был скандал насчет того, что он женатый человек. Его обвинили в изнасиловании. Было расследование этого дела. И хотя он утверждал, что это был, так сказать, секс по согласию, но тем не менее это все было. И ему пришлось извиняться перед женой и пройти какие-то очень неприятные процедуры. И по этому поводу его исключили из президентства Касату. Пожалуйста, еще один профсоюзный деятель, очень крупный НУМСА. Его президент Эрвин Джим. Точно та же самая история. Его тоже обвинили в изнасиловании.
В том, что общество болеет, всегда в той или иной степени власть виновата. Вы говорили уже о том, что за последние годы правительство и президент ЮАР лично, Джейкоб Зума, предприняли, чтобы эту катастрофу как-то остановить или предотвратить. Но вот слова и поступки часто во власти, да почти всегда, они сильно различны. Вот Джейкоб Зума многоженец, зулус он по национальности, и он первый президент, официально заявивший о приверженности традиционному многоженству, традиционным вот этим ценностям, в кавычках. У него 8 жен, я специально проверил, из них 5 официальные. Но вот это главное объяснение.
Сейчас не 5, а 4 жены официальные. Опять же, в традиционной культуре есть несколько различий о том, кто жена, кто не жена. То есть 4 жены официально признанные, так сказать, первыми дамами в Южной Африке. Но, может быть, есть, как, так сказать, была одна из его жен, Бонги Нгема, она долгое время была членом его антуража, его сопровождала, а женился он на ней только в 2012 году. Это одна сторона дела. Но, видите, я не думаю все-таки, что вот многоженство как таковое – это пример плохого поведения для мужчин. Потому что, как Зума сам говорит, а он очень много говорит о правах женщин, он заботится о тех женщинах, с которыми у него близкие отношения. Но Зума, конечно, совершенно в другом отношении подает очень ужасный пример. Он абсолютно неразборчив в своих внебрачных связях. То есть был же случай, когда Табу Мбеки уволил его с должности вице-президента. Одна из причин этого была обвинение Зумы в изнасиловании. До сих пор, в общем, не ясно, было это изнасилование или женщина действительно, так сказать, согласилась иметь с ним секс, но эта женщина была дочерью его друга, и кроме того, у нее был СПИД, и когда его спросили, а как же так, у нее же СПИД, он сказал, ну я вымылся в душе. Это не единственный случай, не единственное обвинение, которое против Зумы выдвигалось вот в таких вот неприличных вещах.
Тут еще один важный момент, что Зума совершенно чудовищные вещи, как и все его окружение, да, в общем, как и вся политическая элита ЮАРа, высказывали в отношении ЛГБТ-сообщества. Вот тут, конечно, ненависть идет с самого высокого уровня.
Это точно. Здесь, конечно, предрассудки на этот счет совершенно чудовищные. В сельских районах и в городах, и даже сверху вся традиционная культура направлена против людей, которые открыто гомосексуальны, и людей, которые скрыто гомосексуальны. Хотя, вы знаете, тоже вот здесь 2 Южные Африки. Потому что Кейптаун одно время даже попытался провозгласить себя официальной столицей, мировой столицей ЛГБТ-сообщества. Здесь много гомосексуальных пар. товары, это приветствуется, и в этом нет ничего особенного. И есть специальные бары, есть специальные экскурсии и так далее. И там Южная Африка очень разорванная страна.
С профессором Натальского университета в Дурбане Ириной Филатовой беседовал Александр Гостев. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу нашего корреспондента в Нью-Йорке Яна Рунова, подготовленную к 60-летию Андрея Кончаловского. Тогда на американские телеэкраны вышел его фильм «Одиссея». Впервые эта передача вышла в эфир 19 августа 1997 года.
Новая киноверсия гомеровской «Одиссеи» была недавно показана по американскому телевидению. Этот 4-часовой телефильм был снят по заказу телекомпании NBC. К работе были привлечены крупнейшие силы мирового кино. Актеры Арманд Асанте, Изабелла Росселлини, Ирена Папас, Джеральдина Чаплин, Эрик Робертс, режиссер-постановщик и соавтор сценария Андрей Кончаловский, оператор Сергей Козлов, композитор Эдуард Артемьев, продюсеры Фрэнсис Форд Коппола, Роберт Хелми, Фред Фукс и Николас Майер. В американских средствах массовой информации нагнеталось ожидание нового явления в киноискусстве – красочного, захватывающего зрелища с множеством комбинированных съемок, великолепной игрой, тонкой режиссурой. Сами актеры говорили, что получили огромное удовольствие от работы над фильмом и наперебой хвалили Кончаловского. Перед показом фильма для нью-йоркских критиков и журналистов в кинозале NBC я взял интервью у основных его участников. Первым, к кому я подошел, был Андрей Кончаловский. Андрей Михалков-Кончаловский известен по фильмам, поставленным им в России: «Первый учитель», «Дворянское гнездо», «Дядя Ваня», «Роман со влюбленных», «Сибириада», «Ближний круг», «Курочка ряба» и «В Америке», «Любовники Марии», «Убегающий поезд», «Танго и Кэш», «Соло для двоих». И вот теперь новая работа «Одиссея», которая может означать возвращение Кончаловского в Голливуд, в Америку. Андрей, из тех актеров, с которыми вы работали над «Одиссеей», кто больше ваш актер? Кто художественно вам ближе?
Актеры должны быть все в режиссерском сознании одинаково любимы. Другой вопрос, что надо делать разные усилия с разными артистами. Потому что профессия режиссера – это нечто среднее между акушером и психопатологом. Потому что ты помогаешь рождать роль. И надо стараться сделать как можно безболезненнее для артиста, который, собственно, и рожает. Разные артисты требуют разного подхода. Один требует to spank him, как говорится. Другой требует полоскать его. Третий требует, чтобы с ним надо поговорить.
Изабелла Росселлини сказала, что американцы работают действительно по системе Станиславского, а европейцы и русские могут только показать чувства. Этого достаточно.
Все как зависит от того, как понимать систему Станиславского. Система Станиславского, с одной стороны, искусство, а с другой стороны, искусство чувства. Поэтому чувства можно показать.
Вам одинаково работается с русскими актерами и с американскими, вообще иностранными?
Да, все актеры одинаковые в том смысле, что они все связаны с эмоциональным стриптизом. Ну, американцы более сдержаны. Такая нация. Протестантская, пионерская. А русские открытые, эмоциональные. Они не стесняются своих чувств. Поэтому чудесные американцы над crazy Russians. Потому что русские, по понятию американцев, ведут себя как сумасшедшие. Но они просто ведут себя нормально. Для них нормально.
Та же Росселлини сказала, что вы можете все. Работать в любом жанре.
Нет, я бы хотел умочь все, но я всего не могу, к сожалению. Нет, я комедию не могу снять.
Андрей, обычно режиссерам не хватает денег, чтобы сделать фильм так, как они задумали. У вас были такие проблемы?
Денег никогда не хватает, но надо просто иметь некоторый контроль над своими желаниями.
Ну вот у вас было, говорят, 40 миллионов. Вам хватило?
Хватило, конечно, иначе бы мы не были бы здесь.
А почему фильм для малого телевизионного экрана, а не для большого? На этот вопрос Андрей Кончаловский ответил по-английски, так как вокруг стояли американские журналисты. «Сила телевидения», — ответил Кончаловский, — «в том, что оно проникает в каждый дом и предоставляет художнику возможность быть услышанным миллионами людей одновременно, донести до этих миллионов свою интерпретацию классики. С телеэкрана, к тому же, зрители тут же записывают новую картину на видеомагнитофон и пополняют свою видеотеку. Вообще, видеокниги будут играть важную роль в 21 веке». «Одиссея Гомера — бестселлер на все времена. В нем есть все – предательство, любовь, семья, верность, месть, борьба за власть и за выживание. Это все вещи универсальные. Я рад, что у нас был великолепный съемочный коллектив, в высшей степени профессиональный. Интересные комбинированные съемки. Впрочем, когда их много, тоже плохо. Нельзя перекармливать спецэффектами. Но главный и наиболее важный спецэффект – человеческие чувства. И здесь Арманд Асанте оказался более чем на месте. И Ирена Папас, и Изабелла Росселлини, которая играет богиню, она и в жизни богиня. Далее мы вновь перешли на русский.
Ваши планы?
У меня много планов. Фильмы в Голливуде. Я буду сейчас делать на Красной площади огромный концерт, посвященный 850-летию Москвы. С классической музыкой, Ростропович. Клинтон, надеюсь, может быть, приедет как зритель. А киноплан очень много.
Один пока Голливуд.
Щелкунчик. Не балет. Большой фильм для детей. Фантазия фильм для детей. Петр Ильич написал музыку, просто ее будут петь, а не танцевать.
Чувствуете ли вы себя русским кинорежиссером в Америке или режиссером вне границ, лишь родившимся в России?
Нет, я себя чувствую русским за границей и иностранцем в России.
Это был кинорежиссер Андрей Кончаловский. Исполнитель роли Одиссея Арманд Асанте – один из самых популярных сейчас американских актеров. Он наиболее известен по кинофильмам «Вопросы и ответы», «Роковой инстинкт», «Хоффа», «Стриптиз» и по телефильмам «Джек-потрошитель», «Похищенный», «Наполеон и Жозефина», «Готти». Он рассказал, что поначалу скептически отнесся к предложению сыграть Одиссея, потому что не верил в возможность экранизации эпической поэмы Гомера, не верил, что можно сделать из классики достойный и в то же время развлекательный фильм. И только имя Кончаловского изменило его решение. «Арманд, если бы вам предложили сейчас сыграть русского человека, вы бы взяли что-то из ваших наблюдений за Кончаловским?» — спросил я. «Как бы я попытался сыграть русский характер?» Ничего специально русского. Моя преподавательница, у которой я учился актерскому мастерству в Американской академии драматического искусства, была из России. Ее звали Мира Ростова. Если вы спрашиваете об особенностях русского национального темперамента, то Андрей – человек страстей, и в этом мы с ним похожи. Мы спорили друг с другом, пока не выясняли все до конца. Я редко с кем достигал такого уровня эмоциональной правды. Нам пришлось работать в очень трудных условиях. Сроки были сжаты до предела. И он очень помогал мне раскрыться эмоционально. Он увлекающийся человек и честный в работе. Мне это очень нравится. Самое трудное для режиссера – вызвать у актера аналогичные своим чувства и отношения. Скажите, Арманд, вы бы хотели продолжить работу с Кончаловским хоть завтра? Или вам бы хотелось сделать перерыв, отдохнуть, поработать с кем-то другим? Я бы был счастлив работать с Андреем в любое время, потому что он невероятно одаренный человек. Он знает, как переводить литературу на язык кино, как обходить трудности экранизации классики и как создавать увлекательное зрелище. А мы делали из «Одиссеи» именно зрелище, приключенческий фильм. Но хотелось, чтобы наша работа побудила зрителей вернуться потом к первоисточнику и перечитать Гомера. Большая литература всегда помогает нам разобраться в себе. Замечательный способ самоанализа. Почти каждый человек хоть раз в жизни идет на риск, потому что в нас с детства сидит искатель приключений. Но при этом мы, как Одиссей, ставим на карту человеческие отношения. В конце Одиссей понимает, что в погоне за приключениями чуть не потерял любимую и преданную ему семью. Он приходит к тому, что семья, любовь родных, дороже славы, побед, власти, богатства. Мне было очень приятно сниматься в Турции, на западном побережье, где, вероятно, писал Гомер. Я постоянно чувствовал, что вот здесь, в этих самых местах, где мы играем древних героев, действовали они сами 2500 лет тому назад. В такие моменты чувствуешь себя частью мироздания, космической вечности. Работа была очень напряженной. Будь этот фильм не для телевизионного, а для большого экрана, его производство стоило бы $160 миллионов. А у нас ушла лишь малая часть этой суммы. Работали мы по телевизионному расписанию, то есть снимали 6 дней в неделю. Всего мы работали 15 недель, по 70-90 часов еженедельно. Почти все съемки в Турции и на Мальте проходили вне павильона, на натуре, часто при плохой погоде. Все переболели гриппом. Один раз на Мальте медсестре пришлось лечить почти всю съемочную группу, 115 человек. Я болел во время съемок 4 раза. Окончилось тем, что, вернувшись домой, попал в больницу с воспалением легких. Но я все равно с удовольствием вспоминаю о днях работы над фильмом, в основе которого лежал такой литературный материал. И какой из эпизодов оказался для вас более трудным?
Единственным трудным эпизодом в эмоциональном плане оказалась сцена возвращения Одиссея домой, к жене и сыну, которых он не видел 20 лет. Арманд, это фильм-сказка, и, наверное, чтобы играть сказочного героя, надо быть немного ребенком, вернуться в детство. Да, это как-то освобождает, снимает наслоение взрослой жизни, активизирует воображение. Актерское воображение — важнейший инструмент. Например, бывало, что моего партнера, к которому я обращаюсь, нет на съемочной площадке. В кадре я крупным планом. И тогда я просил Андрея: встань здесь, и я буду работать на тебя. Часто ли режиссер показывал, как надо сыграть сцену? Андрей действительно очень показывающий режиссер. Это важно, чтобы режиссер точно знал, чего он хочет, чтобы его точка зрения была хорошо обоснована и ясно изложена. Я не могу и не хочу работать с режиссерами, которые не могут точно объяснить мне, что я должен делать. При работе над фильмом актер тратит очень много времени и сил, и я не хочу растрачивать себя просто так. А Андрей, он будто лазер, сконцентрирован на том, чтобы вытянуть из актера те чувства, те эмоции, которые нужны, и не позволяет сжигать актерскую энергию не в главном направлении. В этом его сила как режиссера.
Напомню, что это была программа Яна Рунова, посвященная 60-летию Андрея Кончаловского. Впервые эта программа вышла в эфир 19 августа 1997 года. 20 августа этого года Андрею Сергеевичу исполняется 80 лет. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». Сегодня среда, 9 августа. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.